Душечка. Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке, задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивало влагой. Среди двора стоял Кукин, антрепренер и содержатель увеселительного сада Тиволи, квартировавший тут же во дворе во флигеле, и глядел на небо. «Опять», — говорил он с отчаянием, — «опять будет дождь. Каждый день дожди, каждый день дожди. Точно нарочно, ведь это петля, это разорение, каждый день страшные убытки». Он всплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке. «Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь. Хоть плачь. Работаешь, стараешься, мучаешься, ночей не спишь, все думаешь, как бы лучше. И что же? С одной стороны, публика, невежественная, дикая, даю ей самую лучшую оперетку, феерию великолепных куплетистов. Но разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Ей нужен балаган, ей подавай пошлость. С другой стороны, взгляните на погоду. Почти каждый вечер дождь. Как зарядилось 10 мая, так потом весь май и июнь просто ужас. Публика не ходит, но ведь я за аренду плачу, артистам плачу. На другой день под вечер опять надвигались тучи, и Кукин говорил с истерическим хохотом. «Ну что ж, и пускай». Пускай хоть весь сад зальет, хоть меня самого, чтобы мне не было счастья ни на этом, ни на том свете. Пускай артисты подают на меня в суд. Что суд? Хоть на каторгу в Сибирь, хоть на эшафот. И на третий день тоже. Оленька слушала Кукина молча, серьезно. И случалось, слезы выступали у нее на глазах. В конце концов, несчастье Кукина тронули ее. Она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, с желтым лицом, с зачесанными височками, говорил жидким тенорком, и когда говорил, то кривил рот, и на лице у него всегда было написано отчаяние. Но все же он возбудил в ней настоящее глубокое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Раньше она любила своего папашу, который теперь сидел больной в темной комнате в кресле и тяжело дышал. Любила свою тетю, которая иногда раз в 2 года приезжала из Брянска. А еще раньше, когда училась в прогимназии, любила своего учителя французского языка. Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на добрую наивную улыбку, которая бывала на ее лице, когда она слушала что-нибудь приятное, мужчины думали: «Да, ничего себе!» И тоже улыбались, а гости и дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за руку и не проговорить в порыве удовольствия: «Душечка!» Дом, в котором она жила со дня рождения, и который в завещании был записан на ее имя, находился на окраине города, в Цыганской слободке, недалеко от сада Тиволи. По вечерам и по ночам ей слышно было, как в саду играла музыка, как лопались с треском ракеты, и ей казалось, что это Кукин воюет со своей судьбой и берет приступом своего главного врага, равнодушную публику. Сердце у нее сладко замирало, спать совсем не хотелось, и когда под утро он возвращался домой, она тихо стучала в окошко из своей спальни и, показывая ему сквозь занавески только лицо и одно плечо, ласково улыбалась. Он сделал предложение, и они повенчались. И когда он увидел, как следует ее шею и полные здоровые плечи, то всплеснул руками и проговорил: «Душечка!» Он был счастлив, но так как в день свадьбы и потом ночью шел дождь, то с его лица не сходило выражение отчаяния. После свадьбы жили хорошо. Она сидела у него в касте, смотрела за порядками в саду, записывала расходы, выдавала жалования, и ее розовые щеки, милые, наивные, похожие на сияние улыбка, мелькали то в окошечке кассы, то за кулисами, то в буфете. И она уже говорила своим знакомым, что самое замечательное, самое важное и нужное на свете — это театр, и что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре. «Но разве публика понимает это?» — говорила она. «Ей нужен балаган. Вчера у нас шел Фауст наизнанку, и почти все ложи были пустые. А если бы мы с Ванечкой поставили какую-нибудь пошлость, то, поверьте, театр был бы битком набит. Завтра мы с Ванечкой ставим Орфея в аду. Приходите». И что говорил о театре и об актерах Кукин, то повторяла и она. Публику она так же, как и он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество, на репетициях вмешивалась, поправляла актеров, смотрела за поведением музыкантов, и когда в местной газете неодобрительно отзывались о театре, то она плакала и потом ходила в редакцию объясняться. Актеры любили ее и называли «мы с Ванечкой» и «душечкой». Она жалела их и давала им понемножку взаймы, и если случалось, ее обманывали, то она только потихоньку плакала, но мужу не жаловалась. И зимой жили хорошо. Сняли городской театр на всю зиму и сдавали его на короткие сроки то малороссийской труппе, то фокуснику, то местным любителям. Оленька полнела и вся сияла от удовольствия. А Кукин худел и желтел, и жаловался на страшные убытки, хотя всю зиму дела шли недурно. По ночам он кашлял, а она поила его малиной и липовым цветом, натирала одеколоном, кутала в свои мягкие шали. «Какой ты у меня славненький», — говорила она, совершенно искренно приглаживая ему волосы. «Какой ты у меня хорошенький». В Великом посту он уехал в Москву набирать труппу, а она без него не могла спать, все сидела у окна и смотрела на звезды. И в это время она сравнивала себя с курами, которые тоже всю ночь не спят и испытывают беспокойство, когда в курятнике нет петуха. Кукин задержался в Москве и писал, что вернется к святой, и в письмах уже делал распоряжение насчет Тиволи. Но под страстной понедельник поздно вечером вдруг раздался зловещий стук в ворота. Кто-то бил в калитку, как в бочку. Бум-бум-бум! Сонная кухарка, шлепая босыми ногами по лужам, побежала отворять. «Отворите, сделайте милость!» — говорил кто-то за воротами глухим басом. «Вам телеграмма!» Оленька и раньше получала телеграмму от мужа. Но теперь почему-то так и обомлела. Дрожащими руками она распечатала телеграмму и прочла следующее. «Иван Петрович скончался сегодня скоропостижно, сючало. Ждем распоряжений, хохороны, вторник». Так и было напечатано в телеграмме. «Хохороны» и какое-то еще непонятное слово «сючало». Подпись была режиссера опереточной труппы. «Голубчик мой!» — зарыдала Оленька. «Ванечка мой миленький, голубчик мой! Зачем же я с тобой повстречалась? Зачем я тебя узнала и полюбила? На кого ты покинул свою бедную Оленьку, бедную и несчастную?» Кукина похоронили во вторник в Москве, на Ваганькове. Оленька вернулась домой в среду, и как только вошла к себе, то повалилась на постель и зарыдала так громко, что слышно было на улице и в соседних дворах. «Душечка», — говорили соседки, крестясь, — «душечка, Ольга Семеновна, матушка, как убивается!» 3 месяца спустя как-то Оленька возвращалась от обедни, печальная, в глубоком трауре. Случилось, что с ней шел рядом, тоже возвращавшийся из церкви, один из ее соседей, Василий Андреевич Пустовалов, управляющий лесным складом купца Бабакаева. Он был в соломенной шляпе и в белом жилете с золотой цепочкой и походил больше на помещика, чем на торговца. «Всякая вещь имеет свой порядок», — Ольга Семеновна, — говорил он степенно, с сочувствием в голосе, — если кто из наших ближних умирает, то значит, так Богу угодно. И в этом случае мы должны себя помнить и переносить с покорностью. Доведя Оленьку до калитки, он простился и пошел далее. После этого весь день слышался ей его степенный голос. Едва она закрывала глаза, как мерещилась его темная борода. Он ей очень понравился. И, по-видимому, она тоже произвела на него впечатление, потому что, немного погодя, к ней пришла пить кофе одна пожилая дама, мало ей знакомая, которая, как только села за стол, то немедля заговорила о Пустовалове. О том, что он хороший, солидный человек, и что за него с удовольствием пойдет всякая невеста. Через 3 дня пришел с визитом и сам Пустовалов. Он сидел недолго, 10 минут, и говорил мало, но Оленька его полюбила. Так полюбила, что всю ночь не спала и горела, как в лихорадке. А утром послала за пожилой дамой. Скоро ее просватали, потом была свадьба. Пустовалов и Оленька, поженившись, жили хорошо. Обыкновенно он сидел в лесном складе до обеда, потом уходил по делам, и его сменяла Оленька, которая сидела в конторе до вечера и писала там счета и отпускала товар. «Теперь лес с каждым годом дорожает на 20%, — говорила она покупателям и знакомым. «Помилуйте, прежде мы торговали местным лесом, теперь же Васечка должен каждый год ездить за лесом в Могилевскую губернию. «А какой тариф?» — говорила она, в ужасе закрывая обе щеки руками. «Какой тариф?» Ей казалось, что она торгует лесом уже давно-давно, что в жизни самое важное и нужное — это лес. И что-то родное, трогательное слышалось ей в словах. Балка, кругляк, тес, шелевка, безымянка, решетник, лафет, горбыль. По ночам, когда она спала, ей снились целые горы досок и теса, длинные бесконечные вереницы подвод, везущих лес куда-то далеко за город. Снилось ей, как целый полк 12-оршинных 5-вершковых бревен стаймя шел войной на лесной склад, как бревна, балки и горбыли стукались, издавая гулкий звук сухого дерева, все падало и опять вставало, громоздясь друг на друга. Оленька вскрикивала во сне, и Пустовалов говорил ей нежно: «Оленька, что с тобой, милая? Перекрестись!» Какие мысли были у ее мужа, такие и у нее. Если он думал, что в комнате жарко, или что дела теперь стали тихие, то так думала и она. Муж ее не любил никаких развлечений, и в праздники сидел дома, и она тоже. «И все вы дома или в конторе, — говорили знакомые, — вы бы сходили в театр, душечка, или в цирк». «Нам с Васечкой некогда по театрам ходить, — отвечала она степенно. — Мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах этих что хорошего?» По субботам Пустовалов и она ходили ко всеночной, в праздники — к ранней обедне, и, возвращаясь из церкви, шли рядышком, с умиленными лицами, от обоих хорошо пахло, и ее шелковое платье приятно шумело. А дома пили чай со сдобным хлебом и с разными вареньями, потом кушали пирог. Каждый день в полдень во дворе и за воротами на улице вкусно пахло борщом и жареной бараниной или уткой, а в постные дни рыбой, и мимо ворот нельзя было пройти без того, чтобы не захотелось есть. В конторе всегда кипел самовар, и покупатели угощали чаем с бубликами. Раз в неделю супруги ходили в баню и возвращались оттуда рядышком, оба красные. «Ничего, живем хорошо», — говорила Оленька знакомым, — «слава Богу! Дай Бог всякому жить, как мы с Васечкой». Когда Пустовалов уезжал в Могилевскую губернию за лесом, она сильно скучала и по ночам не спала, плакала. Иногда по вечерам приходил к ней полковой ветеринарный врач Смирнин, молодой человек, квартировавший у нее во флигеле. Он рассказывал ей что-нибудь или играл с нею в карты, и это ее развлекало. Особенно интересны были рассказы из его собственной семейной жизни. Он был женат и имел сына, но с женой разошелся, так как она ему изменила, и теперь он ее ненавидел и высылал ей ежемесячно по 40 рублей на содержание сына. И, слушая об этом, Оленька вздыхала и покачивала головой, и ей было жаль его. «Ну, спаси вас, Господи», — говорила она, прощаясь с ним и провожая его со свечой до лестницы. «Спасибо, что поскучали со мной. Дай Бог вам здоровья, Царица Небесная». И все она выражалась так степенно, так рассудительно, подражая мужу. Ветеринар уже скрывался внизу за дверью, а она окликала его и говорила: «Знаете, Владимир Платоныч, вы бы помирились с вашей женой. Простили бы ее хоть ради сына. Мальчишечка-то, небось, все понимает». А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему вполголоса про ветеринара, его несчастную семейную жизнь, и оба вздыхали и покачивали головами и говорили о мальчике, который, вероятно, скучает по отце. Потом, по какому-то странному течению мыслей, оба становились перед образами, клали земные поклоны и молились, чтобы Бог послал им детей. И так прожили Пустовалова тихо и смирно, в любви и полном согласии, 6 лет. Но вот как-то зимой Василий Андреевич, в складе, напившись горячего чаю, вышел без шапки отпускать лес, простудился и занемог. Его лечили лучшие доктора, но болезнь взяла свое. И он умер, проболев 4 месяца. И Оленька опять овдовела. «На кого же ты меня покинул, голубчик мой?» — рыдала она, похоронив мужа. «Как же я теперь буду жить без тебя, горькая я и несчастная? Люди добрые, пожалейте меня, сироту круглую!» Она ходила в черном платье с плерезами и уже отказалась навсегда от шляпки и перчаток. Выходила из дому редко, только в церковь или на могилку мужа, и жила дома как монашенка. И только когда прошло 6 месяцев, она сняла плерезы и стала открывать на окнах ставни. Иногда уже видели по утрам, как она ходила за провизией на базар со своей кухаркой, но о том, как она жила у себя теперь и что делалось у нее в доме, можно было только догадываться. Потому, например, догадывались, что видели, как она в своем садике пила чай с ветеринаром, а он читал ей вслух газету. И еще потому, что, встретясь на почте с одной знакомой дамой, она сказала: «У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора, и от этого много болезней. То и дело, слышишь, люди заболевают от молока и заражаются от лошадей и коров. О здоровье домашних животных, в сущности, надо заботиться так же, как о здоровье людей». Она повторяла мысли ветеринара. И теперь была обо всем такого же мнения, как он. Было ясно, что она не могла прожить без привязанности и одного года, и нашла свое новое счастье у себя во флигеле. Другую бы осудили за это, но об Оленьке никто не мог подумать дурно, и все было понятно в ее жизни. Она и ветеринар никому не говорили о перемене, какая произошла в их отношениях, и старались скрыть. Но это им не удавалось, потому что у Оленьки не могло быть тайн. Когда к нему приходили гости, его сослуживцы по полку, то она, наливая им чай или подавая ужинать, начинала говорить о чуме на рогатом скоте, о жемчужной болезни, о городских бойнях, а он страшно конфузился, и когда уходили гости, хватал ее за руку и шипел сердито: «Я ведь просил тебя не говорить о том, чего ты не понимаешь. Когда мы, ветеринары, говорим между собой, то, пожалуйста, не вмешивайся. Это, наконец, скучно». А она смотрела на него с изумлением и с тревогой и спрашивала: «Володечка, о чем же мне говорить?» И она со слезами на глазах обнимала его, умоляла не сердиться, и оба были счастливы. Но, однако, это счастье продолжалось недолго. Ветеринар уехал вместе с полком. Уехал навсегда, так как полк перевели куда-то очень далеко, чуть ли не в Сибирь. И Оленька осталась одна. Теперь уже она была совершенно одна. Отец давно уже умер, и кресло его валялось на чердаке, запыленное без одной ножки. Она похудела и подурнела, и на улице встречные уже не глядели на нее, как прежде, и не улыбались ей. Очевидно, лучшие годы уже прошли, остались позади, и теперь начиналась какая-то новая жизнь, неизвестная, о которой лучше не думать. По вечерам Оленька сидела на крылечке, и ей слышно было, как в Тиволи играла музыка и лопались ракеты, но это уже не вызывало никаких мыслей. Глядела она безучастно на свой пустой двор, ни о чем не думала, ничего не хотела, а потом, когда наступала ночь, шла спать и видела во сне свой пустой двор. Ела и пила она точно поневоле. А главное, что хуже всего, у нее уже не было никаких мнений. Она видела кругом себя предметы и понимала все, что происходило кругом. Но ни о чем не могла составить мнение и не знала, о чем ей говорить. А как это ужасно, не иметь никакого мнения. Видишь, например, как стоит бутылка, или идет дождь, или едет мужик на телеге. Но для чего эта бутылка, или дождь, или мужик? Какой в них смысл? Сказать не можешь, и даже за 1000 рублей ничего не сказал бы. При Кукине и Пустовалове, и потом при ветеринаре, Оленька могла объяснить все и сказала бы свое мнение о чем угодно. Теперь же и среди мыслей, и в сердце у нее была такая же пустота, как на дворе. И так жутко, и так горько, как будто объелась полынь. Город мало-помалу расширялся во все стороны. Цыганскую слободку уже называли улицей, и там, где были сад, тиволи и лесные склады, выросли уже дома и образовался ряд переулков. Как быстро бежит время! Дом у Оленьки потемнел, крыша заржавела, сарай покосился, и весь двор порос бурьяном и колючей крапивой. Сама Оленька постарела, подурнела. Летом она сидела на крылечке, и на душе у нее по-прежнему и пусто, и нудно, и отдает полынью. А зимой сидит она у окна и глядит на снег. Повеет ли весной, донесет ли ветер звон соборных колоколов, и вдруг нахлынут воспоминания о прошлом, сладко сожмется сердце, и из глаз польются обильные слезы. Но это только на минуту. А там опять пустота, и неизвестно, зачем живешь. Черная кошечка Брызка ласкается и мягко мурлычет. Но не трогают Оленьку эти кошачьи ласки. Это ли ей нужно? Ей бы такую любовь, которая захватила бы и все ее существо, всю душу, разум. Дала бы ей мысли, направление жизни, согрела бы ее стареющую кровь. И она стряхивает с подола черную Брызку и говорит ей с досады: «Поди, поди, нечего тут». Итак, день за днем, год за годом, и ни одной радости нет никакого мнения. Что сказала Мавра-кухарка, то и хорошо. В один жаркий июльский день под вечер, когда по улице гнали городское стадо и весь двор наполнился облаками пыли, вдруг кто-то постучал в калитку. Оленька пошла сама отворять. И как взглянула, так и обомлела. За воротами стоял ветеринар Смирнин, уже седой и в штатском платье. Ей вдруг вспомнилось все. Она не удержалась, заплакала и положила ему голову на грудь, не сказавши ни одного слова, и в сильном волнении не заметила, как оба потом вошли в дом, как сели чай пить. «Голубчик мой», — бормотала она, дрожа от радости, — «Владимир Платоныч, откуда Бог принес?» «Хочу здесь совсем поселиться», — рассказывал он. «Подал в отставку и вот приехал попробовать счастье на воле, пожить оседлой жизнью. Да и сына пора уж отдавать в гимназию. Вырос. Я-то, знаете ли, помирился с женой». «А где же она?» — спросила Оленька. «Она с сыном в гостинице, а я вот хожу и квартиру ищу. Господи, батюшка, да возьмите у меня дом. Чем не квартира? Ах, Господи, да я с вас ничего и не возьму. Заволновалась Оленька и опять заплакала. Живите тут, а с меня и флигели довольно. Радость-то, Господи! На другой день уже красили на доме крышу и белили стены, и Оленька под боченись ходила по двору и распоряжалась. На лице ее засветилась прежняя улыбка, и вся она ожила, посвежела, точно очнулась от долгого сна. Приехала жена ветеринара, худая, некрасивая дама с короткими волосами и с капризным выражением, и с нею мальчик Саша, маленький неполитан, ему шел уже 10-й год, полный, с ясными голубыми глазами и с ямочками на щеках. И едва мальчик вошел во двор, как побежал за кошкой, и тотчас же послышался его веселый радостный смех. — Тетенька, это ваша кошка? — спросил он у Оленьки. — Когда она у вас ощенится, то, пожалуйста, подарите нам одного котеночка. Мама очень боится мышей. Оленька поговорила с ним, напоила его чаем, и сердце у нее в груди стало вдруг теплым, и сладко сжалось, точно этот мальчик был ее родной сын. И когда вечером он, сидя в столовой, повторял уроки, она смотрела на него с умилением и с жалостью и шептала: «Голубчик мой, красавчик, деточка моя, и уродился же ты такой умненький, такой беленький!» «Островом называется, — прочел он, — часть суши, со всех сторон окруженная водою». «Островом называется часть суши», — повторила она, и это было ее первое мнение, которое она высказала с уверенностью после стольких лет молчания и пустоты в мыслях. И она уже имела свои мнения и за ужином говорила с родителями Саши о том, как теперь детям трудно учиться в гимназиях, но что все-таки классическое образование лучше реального, так как из гимназии всюду открыта дорога, хочешь — иди в доктора, хочешь — в инженеры. Саша стал ходить в гимназию. Его мать уехала в Харьков к сестре и не возвращалась. Отец его каждый день уезжал куда-то осматривать гурты и, случалось, не живал дома дня по три. И Оленьке казалось, что Сашу совсем забросили, что он лишний в доме, что он умирает с голоду. И она перевела его к себе во флигель и устроила его там, в маленькой комнате. И вот уже прошло полгода, как Саша живет у нее во флигеле. Каждое утро Оленька входит в его комнату. Он крепко спит, подложив руку под щеку, не дышит. Ей жаль будить его. «Сашенька, — говорит она печально, — вставай, голубчик, в гимназию пора». Он встает, одевается, молится Богу, потом садится чай пить, выпивает 3 стакана чаю и съедает 2 больших бублика и 1/2 французского хлеба с маслом. Он еще не совсем очнулся от сна и потому не в духе. — А ты, Сашенька, не твердо выучил басню, — говорит Оленька и глядит на него так, будто провожает его в дальнюю дорогу. — Забота мне с тобой. Уж ты старайся, голубчик, учись. «Слушайся учителей!» «Ах, оставьте, пожалуйста», — говорит Саша. Затем он идет по улице в гимназию, сам маленький, но в большом картузе с ранцем на спине. За ним бесшумно идет Оленька. «Сашенька!» — окликает она. Он оглядывается, а она сует ему в руку финик или карамельку. Когда поворачивают в тот переулок, где стоит гимназия, ему становится совестно, что за ним идет высокая полная женщина. Он оглядывается и говорит: «Вы, тетя, идите домой, а теперь уж я сам дойду». Она останавливается и смотрит ему вслед, не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии. Ах, как она его любит! Из ее прежних привязанностей ни одна не была такой глубокой. Никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней все более и более разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто же его знает, почему? Проводив Сашу в гимназию, Она возвращается домой тихо, такая довольная, покойная, любви обильная. Ее лицо, помолодевшее за последние полгода, улыбается, сияет. Встречные, глядя на нее, испытывают удовольствие и говорят ей: «Здравствуйте, душечка Ольга Семеновна! Как поживаете, душечка?» «Трудно теперь стало в гимназии учиться», — рассказывает она на базаре. «Шутка ли? Вчера в первом классе задали басню наизусть, да перевод латинский, да задачу. Ну где тут маленькому?» И она начинает говорить об учителях, об уроках, об учебниках. То же самое, что говорит о них Саша. В третьем часу вместе обедают. Вечером вместе готовят уроки и плачут. Укладывая его в постель, она долго крестит его и шепчет молитву. Потом, ложась спать, грезит о том будущем, далеком и туманном, когда Саша, кончив курс, станет доктором или инженером, будет иметь собственный большой дом, лошадей, коляску, женится, и у него родятся дети. Она засыпает и все думает о том же, и слезы текут у нее по щекам из закрытых глаз. И черная кошечка лежит у нее под боком и мурлычет: «Мур, мур, мур». Вдруг сильный стук в калитку. Оленька просыпается и не дышит от страха. Сердце у нее сильно бьется. Проходит полминуты, и опять стук. «Это телеграмма из Харькова», — думает она, начиная дрожать всем телом. «Мать требует Сашу к себе в Харьков. О, Господи!» Она в отчаянии. У нее холодеют голова, ноги, руки, и кажется, что несчастнее ее нет человека во всем свете. Но проходит еще минута, слышатся голоса. Это ветеринар вернулся домой из клуба. «Ну, слава Богу», — думает она. От сердца мало-помалу отстает тяжесть. Опять становится легко. Она ложится и думает о Саше, который спит крепко в соседней комнате, и изредка говорит в бреду: «Я тебе, пошел вон, не дерись». 1898 год.